вечер, потому что это как бы премьера нового цикла творческой секции. Цикла, название которому мы еще не придумали. То есть вот сегодня в билете у вас написано «Встреча с прошлым», но нам бы хотелось, чтобы это было какое-то название более, что ли, емкое, более объемное. Тут возникали мысли о том, что это будут называться «Незабываемые встречи» или «Встречи, которые нельзя забыть». Думаю, что, может быть, и вместе с кем-то из присутствующих мы что-то придумаем, какое-то название, которое было бы и интересно, и говорило бы о том, чему посвящен этот цикл. А цикл этот посвящен встречам с теми людьми, которых нельзя забыть, которые из тех, которые ушли, с теми интересными людьми, которые, по счастью, еще здравствуют. То есть воспоминания, встречи, какие-то такие вот нестандартные, что ли, разговоры о тех людях, о которых нам интересно и хочется услышать и узнать. И вот сегодняшний вечер мы начинаем с воспоминаний о, мне кажется, совсем какой-то не то что, да, необыкновенной актрисе, которая в каком-то совершенно таком для всех, для нас, которые имели счастье ее видеть, мы хоть и уж не так много, но в каком-то ореоле совершенно особом, потому что с фамилией Марьи Ивановны Бабановой сейчас возникает совершенно необыкновенный, неординарный образ замечательной актрисы. Я с удовольствием предоставляю слово критику, переводчику, автору книг, автору многих, то есть переводчику многих пьес и Теннесси Уильямс, и обе, которые идут на наших сценах, Виталию Яковлевичу Вульфу.
В начале апреля, 2 года тому назад, Марья Ивановна Бабанова ушла из жизни. Как раз 2 дня тому назад исполнилось 2 года, как ее проводили в последний путь. Мне посчастливилось в чем-то в жизни, и я какие-то грустные минуты думаю, что, наверное, я где-то очень счастливый человек, потому что 25 лет я был очень близко связан, и могу позволить себе сказать слово, познакомившись в конце декабря 1955 года с Марьей Ивановной Бабановой, я в течение 25 лет, не считая последних 2,5 лет, когда мы не общались, я очень тесно и близко с ней дружил. В 1981 году вышла замечательная книжка, посвященная Марье Ивановне. На мой взгляд, лучшее, что вообще написано в театральной литературе. Лучшее, потому что эта книжка написана не просто критиком, а написана театральным писателем. Этим даром владеют единицы. А Майя Туровская – это, по-моему, один из самых, на мой вкус, самый талантливый человек, который владеет непогрешимым литературным даром, который замечательно знает театр, и который написал документальный роман. Роман, я могу сказать смело, как американист по профессии, довольно много перелопатив зарубежной литературы, зарубежных романов. Я думаю, что если эта книжка была переведена, она бы стала в мире бестселлером, потому что через книжку Бабанова «Легенда и биография» проглядывает не только весьма драматическая судьба одной из самых больших актрис советского театра, но и вся жизнь, жизнь, как теперь принято говорить, творческой интеллигенции. Но как бы ни был талантлив автор, как бы ни была талантлива книга, а я очень хорошо помню, как она начиналась, потому что это не будет ни скромности, я был тем человеком, который ввел Маю Иосифовну в дом. Это история, которая мне очень памятна, потому что о Марье Ивановне была написана большая книга прекрасным ленинградским литературоведом Юрием Александровичем Головашенко, с которым Марья Ивановна дружила более 10 лет. Она не любила цифр вообще. И Юрий Александрович, обожавший Марью Ивановну, приезжавший на ее премьеры, не пропускавший ее спектакли, написал восторженную книжку. По-моему, было около 600 страниц блистательного восторженного текста. Марья Ивановна была в ярости. Я помню эту ярость, которая полыхала в квартире, потому что как так обо мне, Одни словословия, одни комплименты. Девочка, это нельзя, это позорно. Надо мной все будут смеяться. У меня были провалы. Их было очень много. Как это может быть? Что делать? А книжка в плане, в издательском плане. Марья Ивановна была человеком не совсем таким, как она предстает на страницах книги. Она была гораздо объемнее, гораздо сложнее и гораздо шире. Она была такое соединение Мальвины из сказки с диктатором, который возглавляет государство. Все было в ней. Она была очень разным человеком. Она была абсолютно авторитарна, человек необычайной властности, необычайного какого-то убежденного внутреннего уверенности и неуверенности одновременно. Она в каких-то странных ситуациях проявляла робость, впадала в весьма нервное состояние, а иногда собиралась, но никогда себе не позволяла двух вещей – суетности, необязательности и безответственности. И она решилась, это было мучительно, она написала письмо Юрию Александровичу. Я, к сожалению, этого письма не знаю, его нету в архивах, я не знаю, где оно теперь. Но она написала ему очень жесткое письмо о том, что она просит, чтобы он обратился в издательство с просьбой отказаться от этой книжки. Книжка была, в ней было 30 печатных листов. Она была в плане. Это Юрий Александрович положил на это очень много лет жизни. Очень много. Он написал ей благороднейшее письмо о том, что он, естественно, отказывается от этой книги. Что книжка, естественно, не выйдет. И Марья Ивановна сказала, я помню очень хорошо, ну и не надо. Но она хотела, чтобы о ней была книга. И она все мне говорила, девочка, вы знаете этих людей, вы знаете критиков, вы с ними общаетесь. Я никого не знаю. Она не знала по двум причинам. В те годы, когда создавался советский театр, были свои понятия о взаимоотношениях с критикой. Это сегодня все знают друг друга. И когда мы открываем газету, я четко смотрю, кто подписал, и знаю уже, что написано и о ком. Потому что клановая система, она пронзила нашу жизнь. Каждый театр имеет своих критиков, все знают друг друга, и совершенно понятно, кто о ком будет писать. Не говоря уже о том, что сейчас в театрах возникла такая странная система, когда выходит спектакль, за флитой до боли в пальцах крутят телефоны для того, чтобы создавались о них рецензии. Особенно, если это будет в какой-то очень официальной газете. Рецензия в «Правде». Можно быть спокойным, вне зависимости от художественных свойств спектакля. У Марьи Ивановны Бабановой все было по-другому. Она не общалась с критиками. Она считала это неприличным. Я ее спросил, как вы знали Юзовского? Она говорит, да, я его знала до того, как он написал обо мне статью о Джульетте. А потом мы только кланялись издали. Ни один критик никогда не бывал у нее в доме. Никогда. Она считала это просто неприличным. И главная причина, почему она не хотела, чтобы Головашенко издавал книжку, потому что все знали в театральном мире, где всегда все знают друг о друге, даже в извращенном варианте, о том, что она дружна с Головашенко. И в итоге книжка осталась в его архиве. С ней можно ознакомиться, она сейчас находится в Ленинградском театральном музее. Книжка, которую мне довелось прочесть, книжка талантливая, действительно восторженная, все было замечательно, одни комплименты. И вот в такой какой-то острый момент, когда Марья Ивановна как-то сказала о том, что вот ты уйдешь из жизни, а я уже 25 лет не играю, и, наверное, было бы все-таки хорошо, если бы обо мне была написана книга. И я к ней после долгих-долгих переговоров ввел и привел Майю Туровскую. Я очень хорошо помню этот день. Майя Туровская из людей, которых никогда ничего внешне не боится. Она тоже уверенный в себе человек. И как все талантливые люди, в душе знает, что она стоит. Но когда мы поднялись на 5-й этаж, тогда еще лифта не было. Лифт появился у Марьи Ивановны уже, когда на пороге ее 75-летия. То я почувствовал, как Майя резко изменилась, потому что нам навстречу вышла Марья Ивановна. Марья Ивановна очень долго сохраняла уникальное, неповторимое женское очарование. Она была пленительна и забывался о возрасте, когда эти лучились глаза, был юмор, и только где-то на дне глаз всегда был острый контролирующий момент, что заставляло всех всегда подтягиваться при ней. Нельзя было распускаться. Это знают все. Она умела принимать по-королевски. Вот сегодня в зале сидит человек, которого любила Марья Ивановна, и с которым общалась, режиссер Борис Александрович Львов-Анохин. И я помню много-много лет назад, как Боря рассказывал, когда он первый раз пришел к ней в дом, как по-королевски был накрыт стол, потому что она умела особенно принимать. В ее очень красивой, изумительно красивой квартире, напоминавшей, наверное, старые времена, когда люди посещали особняки на Поварской, в доме, где не было никогда никакой косметики, ни одного кольца, ни одного бриллианта. Она даже не понимала, что это такое. Была изысканная мебель, красное дерево, никакой путаницы, не то, что сейчас можно встретить Александра с Павлом рядом. Мы думали, как это не может быть, это же разный век, это разные годы. Деточка, это надо знать. Это она знала очень хорошо. И в этой квартире было всегда какое-то удивительное ощущение, что вот за окном одна жизнь, а здесь совсем другая, особенная, которая напоена невероятным обаянием очень сложного человека. Человека, который всегда думает, всегда трудно общается с людьми, поэтому очень узок круг общения, который не любит ненужных слов, лишних слов, для которой разговор по телефону – это работа, для которой общение с человеком – это сложная работа. Войти в человека – это совсем сложно. И главное качество – это гордыня. Я никогда не забуду, как, когда очень шумела Таганка, я говорю, Марья Ивановна, надо обязательно пойти вам на Таганку. Она говорит, я бы с удовольствием пошла, девочка, но я не знаю, как достать билет. Я говорю, Марья Ивановна, это ведь, простите меня, это уже переходит все границы. Можно позвонить главному режиссеру театра, я чуть не сказал имя отчества, и попросить его билет. Он сказал, он может мне отказать. И это я не переживу. И это качество было главное. Она не могла никогда позвонить, и никогда ее золотой голос никому не говорил, это говорит Бабанова, мне нужен билет. Этого не было. Она никогда не раздевалась там, где раздеваются все приглашенные в театр. Я очень хорошо помню, как в «Современнике» как-то в году 63-м бежал директор-распорядитель театра, Леонид Ощерман, говорил, подождите, что в театре Бабанова, ну не может быть, очень похожая на нее. Она стоит в очереди за пальто. Это было на спектакле «Двое на качелях». И я очень хорошо помню, как все кинулись, и Галина Волчок, поставившая свой первый замечательный спектакль, сразу всегда интуитивно ощущающая партнера, подошла к ней и сказала, Марья Ивановна, я так рада, что были у нас в театре. Это моя первая режиссерская работа. Что Марья Ивановна сказала, девочка, это я заметил. И сразу было понятно, что есть удивительное чувство контроля, что никаких светских фраз быть не может, потому что светские фразы не существуют, потому что единственное, во имя чего существует жизнь, это во имя, как она писала мне, осточертевшего, ненавистного театра. Театра имени Маяковского, театра имени революции, театра, куда она пришла в 22-м году, и откуда в 83-м году ее проводили в последний путь. И я помню, что вот эту встречу с Майей Туровской в прихожей, когда две маленькие женщины были собраны и напоминали двух пантер, талантливых, которым было понятно, что я привел для того, чтобы Майя писала книгу, а Майя не знала, как писать, потому что архивов нет, Марья Ивановна не рассказчица, она никогда не любила говорить о себе и вообще не любила прошлое. В ней было странное свойство. Для многих людей, уже для молодых, для молодежи, она была как бы символом такого изысканного театра, утонченного театра. Театра очень духовного, интеллектуального. Я помню, как критики писали о том, что Уильямс создан для нее, что она опоздала его играть. А на самом деле она была очень советским, здоровым человеком, абсолютно нормальным, которая была воспитана на материале 30-х годов, 20-х и 30-х. И что греха таить, когда я начал переводческую свою деятельность, очень любя театр, благодаря нее. Я помню, когда она мне говорила: вы очень любите театр, Виталий, но поймите, писать о театре – это ерунда. Критиков талантливых единиц. И потом мы живем в ужасное время. В театральное время она это имела в виду. Но, вы знаете, надо знать процесс театра. Вот начните переводить. И я первую пьесу перевел для нее. Это была пьеса Теннесси Уильямса «Сладкоголосая птица юности». И когда я пришел и читал ей эту пьесу, я очень хорошо помню, она сказала: солнышко, вы забыли, что мне 67 лет? Я говорю: ну и что? Но в этой пьесе надо обязательно хотеть. Во-первых, я никого уже хотеть не могу. Во-вторых, кого хотеть в нашем театре? И я ей стал называть актеров, которые могли бы играть. Она мне сказала сразу: у этого асимметричное лицо, это облако в штанах. Солнышко, это только высокий рост, и поверьте, я чувствую, больше там ничего нет. Юмор был всегда присущ ей, и она отказалась от «Сладкоголосой птицы юности». Отказалась, посчитав, что она уже не имеет права играть. Но драма была гораздо глубже. Она теряла уверенность. Я застал последние 25 лет ее жизни. Вот начиная с 55 года, может быть, самое трудное время. У меня осталось огромное количество писем, и почему мне захотелось о ней рассказать именно в годовщину ее смерти? Потому что, да, замечательная книжка Туровской, талантливейшая, уникальная. А человек, она была объемней, она была личность. Почему сегодня такой гигантский интерес к ее имени? Почему так слушаются ее пластинки? Почему мы ощущаем этот божественный радиоголос? Потому что люди в наше массовое время, время массовизации, время усредненности, время, когда происходит снижение культуры, Марья Ивановна Бабанова, она является символом уникальной человеческой индивидуальности. Индивидуальности, которая прожила свою особенную жизнь. Не очень счастливую. Женщина, которая знала гигантский успех, которая была символом 20-х и 30-х годов, а которую обожали, влюблялись, которая имела неповторимый успех. Я помню, как во время премьеры на Таганке, куда мне однажды удалось ее вытащить, на спектакль «А зори здесь тихие», где зал необычайно принимал спектакль, я говорю: Марьяна, какой успех? И вдруг такая тень улыбки была на ее лице, она мне сказала: девочка, разве это успех? И я тогда впервые понял, что она в своей жизни знала другое. И уже потом, много лет спустя, мне рассказывали, как в Ленинграде во время ее гастроли в 30-е годы, когда она играла своего знаменитого Гогу, «Человек с портфелем», что творилось в зале, и какое волшебство было, наступало, когда она появлялась на сцене. Это соединение вдохновенного, вихревого, вдохновенного таланта с расчетливающим мастерством. Это была школа Мерхольда. Я помню ее юбилей. Вот вчера, когда я был на юбилее, когда на юбилее нашего замечательного, талантливейшего первого актера Иннокентия Михайловича Смоктуновского, я невольно вспоминал, и поэтому я сегодня его захватил, письмо Марьи Ивановны ко мне, когда ей исполнилось 70 лет. «Милый Виталик, хочу обратиться к вам с огромной для меня просьбой. Ради Бога, сделайте что-нибудь, чтобы не было статей и юбилейной даты. Умоляю. Жизнь и без того ужасна. Надо быть полной идиоткой, чтобы из-за дурацкого самолюбия не скрывать возраст. Вот Гиацинтова, ей 80 лет, а пишется 75. Я даже позвонила. Она мне сказала: что вам, дури, так было сделать. А я идиотка, так и не сделала. Очень жалею. Дорогой, сделайте все, что можете от моего имени. Пусть не добивают меня и не придавливают могильным камнем. Мне без того плохо живется. Сейчас я вожусь с пьесой Алешина и не верю, что он что-нибудь сделает. Вся надежда только на Бориса Александровича, который может удивить. Но зачем ставить его в неловкое положение? Он будет удивлять Алешиным. Mon Dieu, это тоже надо пережить. Что еще хотела вам сказать? Я не могу дозвониться Майе. Майя тоже может помочь. Неужели появятся статьи? Я слишком трезво отношусь к своей судьбе и прекрасно знаю, что все у меня давно в прошлом. Но даже если было бы и в настоящем, сидеть на сцене и слушать всю эту петрушку, когда тебе будут говорить, что ты гениальна, а ты знаешь, что все это совсем не так, что все гораздо сложнее и гораздо проще, в этом есть несоответствие и нескромность. Страшная нескромность и страшное несоответствие. Что-то явно с этим надо делать, и надежда только на вас. Умоляю, никаких юбилейных дат. Это вот ее голос. И когда я сегодня так взял пачку писем, я невольно захотелось их принести, потому что как бы мы о ней ни писали, как бы ни говорили, в ней была своя особая индивидуальная нота удивительного, какого-то никогда больше не встречающегося мне отношения к жизни. Я много встречал людей и талантливых, и неталантливых, людей больших, больших актрис, больших художников. И могу сказать, не обидев никого, Марья Ивановна была сама по себе созданием искусства. Дело было не только в том, что она играла на сцене, не в том, что она замечательно записывалась на радио. Она сама... Это было что-то неповторимое. У нее были очень противоречивые черты. Самое сложное, пожалуй, для нее всегда это было отношение с памятью о Всеволоде Эмильевиче Мейерхольде. Я помню, 70 какой-то год это был, кажется, 75-й, когда Бахрушинский музей, или 72-й, Бахрушинский музей собирал всех участников первого спектакля «Великодушный рогоносец». Те, кто были еще живы. Марья Ивановна, как известно, играла Стеллу. Как известно, Брюно играл Игорь Ильинский. С Ильинским они поссорились в 22-м и больше никогда не мирились. Они очень зорко следили друг за другом, но никогда больше не общались. Я помню, однажды я встретился в троллейбусе, я ехал с ней, и ехал почему-то в троллейбусе Ильинский. Она мне сказала, что это... Это Ильинский, боже мой, как он постарел. Прошло лет 40. Но она решила не приходить в музей. Это очень многие осудили. И те, кто ее не знали, считали, что они очень правы. Я помню эту волну осуждения, как так, память Мейерхольда. Она не пришла. Она не пришла, потому что все было очень сложно. Потому что надо было подписать... Портрет. Там была выставка портретов всех участников этого спектакля. И надо было написать что-нибудь, несколько слов о Всеволоде Эмильевиче. Ну, все пишут всегда очень просто, легко, быстро. Какие-то уже стертые общие слова, которые нужны, которые ничего не значат. Марья Ивановна, естественно, так поступить не могла и держала этот портрет месяца два. Уже давно прошел вечер великодушного рогоносца. Вот уже давно, по-моему, закончилась эта выставка. Директор музея звонил мне домой и говорил, ну, вы знаете, уже нам портрет этот и не нужен. Когда в один прекрасный день она мне позвонила и сказала, Витальчик, вы знаете, я написала. Можете прийти и забрать. Только не читайте при мне. Я сам отвозил этот портрет. Хорошо помню его надпись. Вот она. Время сгладило горечь жестоких несправедливостей, пережитых мной в его театре. Осталась бесконечная благодарность судьбе за встречу с гениальным мастером. Она была правдивой и на этот раз. Самые больные минуты были связаны с Всеволодом Эмильевичем. Но вспоминала она его всегда. Вот я принес с собой... Два письма о спектакле, который уже мало кто помнит, который практически критики так как-то проходно к нему обратились. Это письма, относящиеся к постановке «Вишневого сада» на сцене театра Маяковского, 1957 год. Вчера приехала из Ленинграда сыграть премьеру «Вишневого сада». Фактически этот спектакль был сыгран втихую для сдачи плана. И только 3 раза прошел в поездке из-за болезни режиссера. Поэтому ничего не известно ни мне самой, ни кому, что из этого вышло. На днях выяснится, что мы провалились. И думаю, что Чехова театр не понял. Я поняла только одно, что никогда раньше не понимала, а сделать не могла, и интуитивно ощущала, что Чехов не мой автор. Пьеса исключительно ансамблевая, исключительная, чего нельзя сказать о нашем театре. Я бы с радостью ушла куда-нибудь, но некуда. Чтобы играть в «Вишневый сад», надо, главное, иметь сегодняшнюю тему. Я что-то пыталась сделать, и рада, что вы не были. Если бы был Всеволод Эмильевич, может быть, все было бы иначе. Играть по-мхатовски уже нельзя. А как, не знаю. Играть в условном варианте смешно. Условность еще впереди. Я ощущаю в воздухе перемены. Кстати сказать, в Москве перемен никаких нет. Так, одна тоска. Принесли мне английскую комедию, и, может быть, я ее сыграю в Ленинграде, в каком-то маленьком театре, где мне предлагают роль. Ведь жить можно только тогда, когда есть работа. Это единственное, что нас держит. Если человек работает, можно жить. А я что-то потеряла уверенность всерьез и надолго. Но позвоню вам, когда пойдет «Вишневый сад». Только не ругайтесь. И вот другое письмо, связанное с «Вишневым садом». В этот момент Марья Ивановна ездила в Ленинград играть английскую комедию Джеймса Барри «То, что знает каждая женщина». Приехала сегодня из Ленинграда, нашла ваше письмо, и мне захотелось вам написать. Я играю по 15 спектаклей в месяц, с ездой из Москвы в Ленинград и обратно. Не сплю в дороге, постоянно нахожусь в повышенном темпе, отчего страшно устаю. Я боялась вам писать о том массовом гипнозе, который сопровождает незатейливую английскую комедийку, о которой я вам говорила. Играем не бог весть как, поставлено просто плохо. Но народ валит валом, и театр воспрянул духом, а если быть точным, воспрянул карманом от этой пьесы. В театре удивительное свойство. Как только успех, сразу забывают об актерах, администрация ощущает себя, что они Грета Гарбо и еще какая-то знаменитость. Мне билетов не дают, впрочем, они мне и не нужны, я здесь никого не знаю. Головашенко сидит на каждом спектакле, приносит цветы, только 2, на 3 у него нет денег. Но все как всегда. С тех пор, как легнули в прессе, этот гипноз только усилился. И вчера мне сообщил директор, маленький человек, который говорил, не спорьте, я хотела его послать, но не сделала, что мы будем собирать аншлаги в огромных домах культуры. Объясните, может, английскую комедию с главной ролью играть в Доме культуры, где 2000 человек, и бог знает будет, кто сидеть. Он сказал, как? Сидит Вячеслав в первом ряду. Ну и что, хотела я его спросить. Пьесу не запретили, и то спасибо. Во всяком случае, мне хотелось бы сыграть что-то серьезное и что-то настоящее. А «Вишневый сад», милый, все-таки к моему огорчению не получился. И поэтому он идет редко. И здесь виноват не Хлопков. Актеры не так уж плохи. Хотя нету Ани, нету брата. Нет никого, пожалуй, кроме Шарлотты Пугачевой и Лопахина Самойлова. Беда в другом. Беда всех теперешних наших спектаклей – это грубая актерская техника. Что нам надо с этим делать? Я писала как-то вам, что наступает новое время. Я его чувствую. Я ощущаю, что все скоро изменится. И моя техника уже не нужна. А что с ней делать? Как быть? «Вишневый сад» не получился. Вспоминаю, как много лет назад, в какую-то добрую минуту, когда Зинаида Николаевна меня называла Муси, а я ее называла Зиной, Мейерхольд хотел поставить чайку, чтобы я была заречной. Естественно, это не произошло, и теперь я думаю, слава богу, слишком дорого обходится вся эта театральная петрушка. До Чехова надо дорасти. Для этого нужно иметь очень сложный и утонченный внутренний мир. А все слова, что в нем есть внутренняя музыка, второй план, это теперь повторяет повсюду, начиная от малого театра. Пишите, милый, обязательно, и так далее. Это... Ее суждение о Чехове, оно было ей свойственно всегда. Она к Чехову относилась трепетно. А я, когда уже стал взрослым человеком, Я могу сказать очень жестокую вещь. Я понимал, в чем была причина ее качества, когда она сторонилась этого автора. Очень любя его и замечательно читая его на радио. Марья Ивановна была настоящая первая актриса по природе. Ей нужно было иметь свой театр, свой репертуар. Как когда-то был театр Комиссаржевской, театр Рощины-Инсаровой. Она не любила ансамблевые пьесы. Я помню, как на юморе, в электричке, она мне даже сказала: «Я ужасно не люблю вашей обожаемой три сестры. Четыре женщины плонтонцы на сцене, и всем наступать друг на друга». Это было сказано с юмором. Об этом была истина. Она не очень любила, когда кто-то еще играл какие-то большие роли. «Быстрее, быстрее», — говорила она. Она была настоящая прима в очень высоком, хорошем смысле слова. И это ощущение, это качество при всей ее скромности было в ней довольно сильно. Она была очень скромным человеком. Я помню, как, не буду называть фамилию, один уже из нынешних народных артистов, РСФСР, ждал машины после спектакля. Очень был недоволен, что машина опаздывает. Шел дождь. Играли «Дядюшкин сон». А Марья Ивановна взяла зонтик, и мы с ней побежали к троллейбусу. И долго еще стояли под дождем и ждали 15-го троллейбуса. Она на нем доезжала до Петровки. Я видел, что в троллейбусе так люди смотрели, как Бабанова. А пальто было за 70 рублей. И было совершенно неважно, какое пальто. Она очень равнодушно к этому относилась. Была такая кепочка. И мы бежали. И всю дорогу она говорила: «Вам не надо было приходить, я сегодня завалила последний акт». Всю жизнь она говорила эту фразу: «Я завалила последний акт». Иногда она говорила, когда приходил к ней в антракте: «Я завалила первый акт». Ни завалов не было. Когда однажды я ее спросил внятно и раздраженно: «Ну хорошо, а вы когда-нибудь что-нибудь не заваливали?», то она, не услышав мой нарочитый юмор, мне сказала: «Знаете, у меня была вторая Таня получилась, а потом все пропало». И Лариса на одной генеральной вышла: «Да, девочка, а то, что было раньше, так это не я, это Мерхольд». И всегда возникал Мерхольд. И всегда были фразы о том, что если бы не ставил месье Дудин или месье Хлопков, к которому он относился очень сложно, очень, не так, как к другим, она всегда вспоминала Всеволода Емельевича. И когда я однажды ее спросил: «А вы после ухода из театра видели Всеволода Емельевича?», она мне рассказала две встречи. Я их записал тогда. Одна это была в 1935 году, когда Мерхольд поставил в Малом оперном театре в Ленинграде «Пиковую даму». И Марья Ивановна специально поехала смотреть «Пиковую даму». 1935 год – это пик бабановского имени. Вот сейчас, последние годы, когда мне пришлось заниматься книжкой, и с удовольствием занимался об Ангелине Осиповне Степановой, я очень много работал в архивах разных. Я через эти архивы вдруг ощутил, что такое была Бабанова для людей 30-х годов. Потому что в разных письмах были фразы: «Играла Бабанова», «Была Бабанова», «Видел Бабанову». Тогда толпы людей ее ждали в «Грязном дворе». Он всегда был «Грязный двор» театра Маяковского. При всех главных режиссерах, и те, кто кричали, и те, кто не кричали, всегда было во дворе очень грязно. И всегда там были какие-то доски, и всегда там было очень много людей, и никто к ней никогда не подходил. И она выходила, и дробно ее каблучки стучали по переулку. Я очень хорошо помню, когда я с ней еще не был знаком, как я тоже стоял в этой толпе и смотрел, как маленькая женщина с челкой, с опущенной головой, как после провала, бежала быстренько к 15-му номеру троллейбуса, в те годы совершенно одна. Она не любила, когда к ней подходили, она не любила ни с кем разговаривать. В ней было поразительное чувство стыда и неловкости за то, что к ней подходят после спектакля. Я хорошо помню, как она мне однажды сказала: «А вы знаете, Виталий, ведь было время, когда я не хотела получать зарплату. И я писала письмо и говорила Погодину, он был у нас зафлитом, он тогда еще пьесы не писал, что нельзя получать деньги в театре. Театр — это радость, это счастье. Ну как же я буду за это счастье еще получать деньги? Это есть какая-то несправедливость. Это нехорошо». И в 1935 году человек, которого она боготворила, поставил пиковую даму. И она приехала в Ленинград в расцвете вот этих разговоров, что Бабанова в Ленинграде. В одном частном архиве я видел уникальную фотографию. Очень жалко, что она оказалась в поле зрения уже после выхода книжки о ней. Марья Ивановна стоит на стуле первого ряда, и вот такая она хлопает. На сцене Мерхольд кто-то сфотографировал, она стоит и аплодирует Мерхольду после окончания «Пиковой дамы». Она, которая всегда была очень точна в характеристиках, которая никогда не позволяла себе никакой неряшливости слов. Она задыхалась от восторга, вспоминая «Пиковую даму». И всегда мне говорила: «Вы знаете, а он меня видел». Я уверена, он меня видел. Но встретила нас с ним лицом к лицу только в 1938-м, в переулке, в Собиновском переулке, и рассказала об этом, как шел Мерхольд один, увидел ее, поклонился, хотел что-то сказать, уже у него не было его театра, она остановилась, и она говорила: так было стыдно, в эти годы уже шумела собака, репетировалась Таня, было много ее портретов, «Огонек» печатал ее на обложке очень часто в те годы. А у него не было театра, и она долго стояла и смотрела вслед этому самому сложному, самому трагическому периоду своей непростой биографии. И он, когда от Собиновского переулка надо было повернуть в сторону к Старому Арбату, он повернулся и посмотрел на нее. Вот так ведь я и помнила, когда он посмотрел на меня. А вскоре к ней пришли и попросили у нее подписать статью, которая была опубликована в газете «Известия», и которую подписывали некоторые из его учеников, осуждавшие его искусство. Ее подписи не было. Она никогда не выступала в его защиту. Она никогда не выступала против него. Она всегда молчала. Когда отмечали 100 лет со дня его рождения в 1975 году, и ее сделали заместителем председателя комитета по юбилейного комитета, а вторым заместителем председателя был Игорь Ильинский, а председателем был Царев, то я оказался свидетелем потрясающего разговора. Когда Марья Ивановна разговаривала, я вышел из столовой и увидел, что она стоит у телефона и разговаривает, ей кто-то позвонил. И разговаривала она очень долго. Я, потому как она говорила «Гоша», а имени Гоша, наверное, Ильинского никто не называл с 22-го года, я понимал, что это разговаривает она с Ильинским. Они разговаривали так, как будто они расстались вчера вечером, без промежуточных инстанций. Они приняли решение, как надо относиться к этому вечеру. Ее решение было одно – она в нем не участвовала. Но Мерхольда напомнила всегда и равняла на него все. Для нее не было человека выше по таланту, чем Всеволод Емельевич. Я помню ее рассказ, когда я где-то прочел о том, как она играла эпизод, знаменитый свой эпизод. Она у Мерхольда играла 6 эпизодов в спектакле «Рычи Китай», Реала Боя. И она мне рассказала о том, как это было, что роли этой не было, что она сидела в зале и, как всегда, плакала. Она очень любила плакать в те годы. Вообще на своей жизни много плакала, по любому поводу, только когда она не собиралась. И Мерхольд ей сказал, он называл ее всегда по фамилии: «Бабанова, подожди, я сделаю тебе эпизод». И он сделал с ней этот эпизод. Она, где его потом играла много лет во всех других ролях. Там было материала на 10 ролей. И помню ее рассказ, как он делал с ней Марию Антонну, когда он поставил ей романс, и по ее рассказу сцена была разрезана на 2 части, она стояла наверху, и наверху она должна была петь романс. Там было 4 куплета. «Мне минуло 16 лет». И Андрей Белый, страстный ее почитатель, «Мадонна, ты письма от Белого».
ну, деточка, это я никому не покажу, это нельзя, это неприлично. Она не показала даже Майе Туровской. Где теперь эти письма, я не знаю. Но они были. И Белый был в восторге, она сказала, это моя погибель. И на следующей репетиции Зинаида Николаевна посчитала, что 4 куплета – это очень много. И на следующей репетиции она пела 3. На следующей генеральной она пела 2 куплета. На последней генеральной пела 1. На премьере она пела только одну фразу. Мне минуло 16 лет. Она это помнила. И когда мне снова приходится вспоминать, и, наверное, помнит Боря Львов Анохин, как мы вместе однажды у нее обедали, и Борис, узнав подробности о смерти Зинаиды Николаевны Райх, рассказал трагически ее конец. И как Марья Ивановна, очень жестко наливая суп, сказала жестким голосом, она заслужила эту смерть. Она была очень жестка и не прощала многих вещей. Никаких сентиментов в этих случаях у нее не было. Она была вообще совсем не сентиментальным человеком. Мне хочется рассказать один эпизод, который мог бы быть большим, наверное, событием. И поскольку он прошел рядом со мной, то я сохранил его и в письмах, и в памяти. Это история написания для нее первоначально переведенной пьесой «Милый лжец», которую она никогда не сыграла. Дело в том, что ей первые принесли «Милого лжеца». И в театре об этом никто не знал. С Николаем Павловичем Охлопком она общалась очень редко. Они ценили друг друга, уважали друг друга, но были очень разные люди и очень сложно относились. Вот я просто могу прочесть одно такое занятное письмо, когда Охлопков ставил пьесу Арбузова «Нас где-то ждут», где Марья Ивановна написала: «Мэтр удумал попасть в ближайшую раздачу ленинских премий. И во что бы то ни стало, хотел в месяц поставить сложную пьесу Арбузова, сложную по отсутствию драматургических законов и при полном игнорировании оных. Поскольку он не понимает, что актрисе нельзя появляться на репетиции на носилках, которые несет рабочими, и при наличии забинтованного бревна вместо ноги, он очень долго меня уговаривал в любом виде прибыть на репетицию. Но поскольку я Алешу очень люблю, а человек он одаренный, я не смогла отказать и устояла. И я пришла на репетицию. Поняла только одно, что у мэтра в голове ветер, и он целиком сейчас занят только этой премией. Я мечтаю, чтобы он ее получил, и был бы уже конец. Потому что пока он ее не получит, у него не появится ни одной единой мысли в голове, в чем я не уверен, что она вообще когда-нибудь появится по поводу этой явно неудачной пьесы. Сегодня он и Арбуз посетили меня на дому. Нервы было ухлопано ужас. Я решила их принять, как Мария Антуанетта. Сие обстоятельства привело Свердлина с супругой во мрак, а дирекцию Инкорпора в умиление. Я заработала похвалу за поднятие тонуса, и вдруг он за столом мне сказал: «Муся». Я ему сказал: «Нет, никаких Коль и никаких Муся. Давайте не будем переходить ни в какие иные отношения». Он тогда выпил огромный бокал, почему мне надо было его просто уложить, но я этого не сделала, и стал говорить о том, как он выносил меня когда-то в великодушном рогоносце. «Но вы хорошо мне за это отплатили, за эти носилки», — ответила я ему. И разговор сразу закончился. Я снова стала Марьей Ивановной, а он Николаем Павловичем, и обещал мне, что сразу мы начнем репетиции после раздачи этих премий. Голубчик, узнайте, когда они будут? Вот именно при этих отношениях, когда не было никаких Мусь и никаких Коль, она хотела играть милого лжеца только с Охлопковым. И Охлопков хотел играть только с ней. Я очень хорошо помню день, когда даже ее самый близкий друг и самый верный друг, человек, который ее любил нежно, человечки, актрису, замечательная артистка театра Маяковского, народная артистка республики Нина Мамиконовна Тарасипян, не знала о том, что состоится встреча Марьи Ивановны и Николая Павловича. Я помню, как мы пришли с ней в театр. Я учился в аспирантуре. Мы поднялись по лестнице, пришли к ней, к нему. Он ждал. Его жена Елена Ивановна Зотова сидела в предбаннике. Жены в этом театре всегда сидят в предбаннике. Она немедленно удалилась. И Марья Ивановна так спросила, надеясь, что Лена не будет ставить спектакль. Голос был ледяной абсолютно. Волновались оба. И у Марьи Ивановны был в руках английский текст. Дело в том, что она в возрасте 60 лет решила изучать английский язык. И она нашла педагога. Педагог жил, ну, выражаясь сегодняшним языком, это где-то в районе Беляева-Богородского. Убедить ее в том, что есть преподаватели, которые живут несколько ближе, было невозможно. Потому что англичанка — это там замечательное произношение, удивительное. И она с этим удивительным произношением вызывала такси, ездила туда 2,5 года, 2 раза в неделю, и великолепно владела английским языком. Она хорошо знала и французский. У нее было замечательное произношение. Немецкий она забывала, но иногда брала немецкие книжки. И когда я говорю: «Марьяна, вы знаете столько языков?» Она говорит: «Так это все знают». Я говорю: «Простите, это уже никто не знает». На что она мне всегда отвечала: «Нет, это вы не правы, вы сноб». Она ненавидела снобить. Ненавидела. У нее вообще было странное человеческое свойство. Она не была знакома почти ни с кем. Она в доме, в домах не бывала. За 25 лет в гостях она была один-единственный раз. Об этом я расскажу, потому что я был ее спутником. Это было очень интересно человечество просто. А если она проявляла внимание, то к самым незаметным людям. Людям, которых никто не знает, самым обычным. Она могла быть очень внимательна. Она боялась детей и обожала собак. И когда умер Цунька, я получил гигантское письмо. Это была трагедия. Абсолютная трагедия. И если трагедия была у Алисы Георгиевны Колман, когда у нее умерла собака, то в этой трагедии была такая замечательная театральная игра, как бы Федора, которая переживает по поводу кончины. А у Марьи Ивановны была это искренне, потому что Цунька был живой человек, это была дворняжка. Я очень хорошо помню, как я ей звонил заместитель министра культуры, и она была оскорблена, что ей звонит замминистр при всей ее скромности, но она не считала себя вправе разговаривать с замами. И говорила: «Дядька, я, простите, не могу с вами разговаривать, у меня больна собака». И голос был ледяной. Вообще у нее были странные эти понятия, потому что я, например, очень хорошо помню эпизод, когда она вышла первый раз играть Марию Солынского при Андрее Александровиче Гончарове. Поначалу у них были замечательные отношения. И она играла вот этот небольшой эпизод матери Марии. Там вообще не было роли, там не было текста. То есть было даже непонятно, что там можно играть. Там была только одна фраза, когда текст у нее был приблизительно такой: «Мама, я в райком, ты подожди меня, я тебя буду ждать. Ты знаешь, Сергей Николаевич был в Англии». Мама отвечает: «Я никогда не была в Англии». «Мама, ты знаешь, он там посмотрел твою любимую пьесу, «Пигмалион» шоу». Она должна была ему ответить: «Я никогда не бывала в Англии, не видела пьесы шоу, я эту пьесу видела в местном театре. Я тебя буду ждать». Вот была вся роль. Я очень хорошо помню, в день премьеры мы сидели с Олегом Павловичем Табаковым, когда вышла из глубины сцены Марья Ивановна и взяла свою уникальную паузу, когда она сказала: «Я никогда не бывала в Англии. Никогда. Пьесу шоу я видела здесь, в местном театре». И этой короткой фразой она сыграла биографию. Это было очень сильно. Театр представили государственной премии РСФСР, и естественно, ее не представили, потому что она играла крохотный эпизод. Но когда пришла комиссия, ее в составе комиссии был Михаил Александрович Ульянов, который сказал: «Как, играет Бабанова, и она не включена в список претендентов? Да вы что, товарищи?» И он очень резко сказал слово, которое здесь мне не хочется произносить, тем более, что все понимают его содержание и смысл. И она получила государственную премию РСФСР. И Салымский еще до объявления позвонил ей поздно вечером по телефону поздравить ее с премией. Я очень хорошо помню, как раздался у меня телефонный звонок. И он сказал: девочка, я не совсем поняла, мне только что звонил Салымский. И поздравлял меня с тем, что он получил государственную премию. Я говорю: Марья Ивановна, простите, но это не может быть. Она говорит: вы не надо спорить со мной. Не надо спорить. Я еще не сумасшедшая. По-моему, сумасшедший он. Они могут все стать лауреатами, я причем. Тогда я сейчас узнаю, время было позднее. И я рискнул позвонить, вот первый раз в жизни я тогда позвонил Андрею Александровичу Гончарову, который мне радостно сказал, что мы получили государственную премию, Салынский, Мезии, Самойлов и Марья Ивановна. И что он не рискнул ей позвонить, потому что очень поздно. Я сказал: Марья Ивановна, вы знаете, нет, Афанасий Зимич вас поздравлял, потому что вы получили звание лауреата государственной премии РСФСР. Что она мне сказала по телефону: да, РСФСР. Ну, хорошо. И сразу повесила трубку. При всей своей уникальной скромности, боязни позвонить по поводу лишнего билета, РСФСР это было не для нас. И когда она получила 500 рублей из 2500, которые разделили на пятерых, то я очень хорошо помню, как она до банкет дала 400. Я сказал: почему не все 500? Она сказала: девочка, я 100 сдала всем, кто меня гримирует и в театре. Но РСФСР мне не нужно. И помню еще эпизод, когда было уже очень много званий, уже народные становились в большом количестве, таланты у нас вырастали. И Марья Ивановна решила по радио договориться, чтобы ее объявляли иначе. Однажды она позвонила, сказала: я сегодня буду читать. Это в эфир выходит голос. Пожалуйста, вы включите и послушайте. Там будет для вас один сюрприз. Я включил. И говорили: сейчас рассказ прочтет артистка театра имени Маяковского Мария Ивановна Бабанова. Она прекрасно знала, что это вполне достаточно. Что не нужно никаких званий. И она оберегала это. Она вообще была очень в этом отношении человеком странно скроенным. И когда произошла у нее встреча со Хлопковым по поводу милого лжеца, она была очень окровлена, но согласия не давала, потому что кто будет ставить? Был первый вопрос. Я даже помню, как она его в ходе разговора ему неожиданно сказала «на ты». И он растаял и сказал: Муся, она говорит: простите, Николай Павлович. Я сразу на руль повернул назад. Нет, она никогда ему не простила то, что она ему не прощала. Но очень ценила его дарование. И вот несколько писем, относящихся к этому периоду. Дорогой Виталий, получил наконец ваше письмо, а то не знала, что думать по поводу вашего молчания. На нет позвонил месье Дудин. И сообщил, что в начале марта он приступает к репетициям «Милого обманщика». Не знаю. Конечно, отказаться нет мужества. Будь что будет. Я знаю, что единственное, кого это может безговорочно обрадовать, это вас. Поэтому и сообщаю, хотя не исключено, что обманщик оправдает свое название и в этом случае. Почему я думаю о пьесе? Как ее сделать все-таки пьесой? Сколько бы меня не убеждали, это все-таки не пьеса. Пока додумалась только до того, что эту штуку надо разделить не на два акта по полтора часа, каждый, это нельзя. А на три, и как раз делится. Акт с репетицией Пигмалиона получается отдельно, вторым. У Акимова взята музыка из американской музыкальной комедии, конечно, я как идиотка забыл название. Но это не идет. Почему-то старый танец 15-х годов, это совсем безвкусно. Не знаю, как вам, а мне хочется в некоторых местах хорошую танцевальную музыку. Западного стиля. Она хороша как фон. И кое-что прибавит. Специфики их отношений, которые играть впрямую невозможно, учитывая толстый живот моего партнера и собственную серую физиономию. Вся надежда только на Илью. Илья, она называла присутствующего здесь замечательного человека, замечательного музыканта, Илья Михайловича Майоровича, который долгие годы был заведующим, я сегодняшний день заведующий музыкальной частью театра Маяковского, которого очень высоко ценила Марья Ивановна Баранова. Илья, конечно, что-то придумает, и будет это гораздо лучше. Но как играть Элизу? Я никогда не писала вам, что когда-то мне предлагали играть Пигмалион. И я подумала, что после Тани это будет повтор. И будет повтор, если я буду играть Нору. Нельзя повторяться, нельзя. Перевод хамский, жаргон современный, это оскорбляет слух. Мне надо найти французский перевод. Я сейчас стал заниматься немножко французским, чтобы прочесть, как это звучит по-французски. Новая Маша, домработница, здорова, занимает собой полквартиры, лишена чувства городского юмора и напоминает слона в посудной лавке. В остальном терпимо. Собаки кланяются вам и виляют дружески хвостами в знак того, что друзья моих друзей – мои друзья. Я играла вчера «Украденную жизнь». На спектакле был японский посол, который хотел что-то лично выразить, доставив удовольствие НП. Но я была в дезобелье и вазелине, поэтому встреча не состоялась, тем более, что это никак не повредит японо-советским отношениям. Но все-таки приятно. А вам, наверное, больше, чем мне. Вы же обожаете послов. Почему я это и упоминаю? Записалась в двух передач. Одна с Варпаховским в роли режиссера, другая с Липовецким. Но это какая-то мура, написала Татьяна Тесс, что-то фальшивое, высокое, выспленное, отказаться нельзя. Долго объясняла по телефону, что писала для меня. Зачем для меня было писать, я не просила. Но невежливо. А главное, нужны деньги. Цунька болен, и ему нужен великолепный врач. Ищу. Цунька собака. С Розой Йоффой и Андерсоном никак не сосватываемся, и я в тупике. Ясно, что не надо было объединяться, так как мы по-разному все понимаем. Ее тянет на детское вещание, меня нет. Я больше слышу Шуберта, она Грига. Она любит Концовского, у меня другой тип мужчин был когда-то в мозгах. В результате молчания с обеих сторон. Снимать с нее очень легко. Я могла бы это сделать в секунду, но неудобно. Она человек одаренный и милый. Неловко отказаться, чушь собачья. Вообще, когда в искусстве начинается неловко отказаться, ненавижу себя. Там кончается искусство. Ну вот он весь отчет. Приезжайте. И буквально через очень короткое время она отказывалась на репетиции до того момента, когда она лично не посмотрит «Милого лжеца». Я очень хорошо помню, как звонил Николай Павлович. Он хотел прийти, она не хотела. Помню, это лето, я жил у нее на даче, тогда у меня не было квартиры. Жил у нее на даче и говорил ей, ну как же так? А у нас были тоже своеобразно, она относилась ко мне. И я говорю, ну а почему вы не хотите, чтобы приехал Николай Павлович? Она говорит, дочка, это неудобно. Во-первых, это неудобно, потому что он работать надо только в театре. Я ужасно не люблю домашних репетиций. Потом я еще не уверена, что мы будем это играть. Он человек нервный. Он никому не говорит. Неизвестно. Он последний раз играл «Человек с ружьем» или «Человек или Ленин в октябре». Это совсем другое. Это было кино. После этого много лет не выходил на сцену и ставил Штейна. Все-таки надо иметь технику. Боюсь, что он ее утерял. И вот, наконец, она пришла на «Лжеца». «Лжеца» в постановке Николая Павловича Акимова. Вчера была, наконец, на «Лжеце» и успокоилась вполне. Нет, нет, голубчик, это не драматургия. Непременно надо что-то сделать режиссеру, чтобы облегчить работу актерам и зрителям. Было очень скучно, длинно, однообразно и мало вкуса, как это ни странно для Акимова. И оформление, и костюмы, все бедно, все простенько, и все плохого вкуса. Вы, конечно, скажете, что я люблю, когда на сцене богато. Да, люблю. Бедность я имею у себя на даче. Роль женская, конечно, в первую очередь, требует, чтобы показали актрису крупного масштаба, со всеми штуками актрис. Ну, так вроде Сары Бернар, не меньше. Помните фотографию, которую когда-то вы приносили? Да еще надо убедить 2000 человек, что нельзя не быть в нее влюбленным. Представляете себе такую задачу? Юнгер ее не выполнила. Она неприятна, некрасива, мелка в решении. Нет ничего актерского, а главное, нет ничего от жеста актрис того времени. А ведь она актриса крепкая. Марья Ивановна вообще любила слово «крепкая». Она никогда не говорила про театр слово «искусство», не любила слово «творчество» и любила простое слово «работа». Работа. И плохо об актерах и об актрисах никогда не говорила. Правда, никогда не говорила хорошо. Она молчала. и редко-редко позволяла себе какое-то одно слово. Я очень хорошо помню, она совсем не была поклонницей Аллы Константиновны Тарасовой, отнюдь нет, но когда уже в 70-х годах, в одной из последних наших встреч, одна очень модная московская актриса, пришедшая к ней после долгих-долгих переговоров через свою Ирину Новоневскую, стала резко критически говорить о Тарасовой, я сказал: «Девочка, успокойтесь, вы популярны, а Тарасова актриса, и настоящая, крепкая актриса». И та похолодела. Просто сказано это было тоном, когда человек вот сидит и должен получить гильотину, нож. Она умела это делать. Ледяно. Она обрезала так, что очень опытный, очень популярный современный актриса, я почувствовал, что ей физически нехорошо. Она сказала: «Марья Ивановна, я не то». «Да-да, я заметила, что вы не то». И разговор был свернут. Мне кажется, что надо сыграть актрису типа Сары Бернар. Мне принесли недавно о ней замечательный роман. Я прочла его с наслаждением. По-моему, роман великолепный. И много есть качеств, много черточек, которые надо у нее забрать. В частности, мне очень понравилось, что она всегда, каждое утро по понедельникам сообщала, кто ее любовник. И об этом писали все газеты. А на самом деле не было ни одного. А был старый еврей-муж, которого она обожала. А я обожаю Цуньку. И это единственное, в чем мы похожи. Мне кажется, такую актрису надо сыграть. И назвать пьесу «Милые обманщики». Так как она не уступает ему ни в чем. Всего этого спектакля не сделано. Да кто может сделать? Во всяком случае, не я и не мистер Дудин. Что касается человеческого, который особенно выступает во втором акте, тут требуется большая и не старая техника, которой никто из нас не обладает. Дело в том, что в театре играется у Акимова сентиментальная актрисенка провинциального масштаба. Это неинтересно. Ведь все-таки влюблен-то в нее был Шоу, а не кто другой. Я все сказал, Николай Павлович, голубчик, вы опомнитесь, вы лауреат, но вы не Шоу. Что касается исполнителя роли в Шоу, то в театре Акимова это был просто врач-гинеколог. Животой, животом, бородкой, тросточкой и всеми анерами среднего человека, среднего уровня и среднего возраста. Теперь все среднее везде. Это главная наша беда. Нет, не надо мне это играть. Не надо. При данных условиях не надо браться за это дело. Дело любое в театре надо выиграть. А выигрыш далеко не обеспечен. Любовь Петровна Орлова репетирует в Моссовете. Степанова в Амхате. Я уверен, что это будет. Юнкер показал в Москве с хорошими лицензиями. Ну как вы думаете, неужели мне надо лезть в эту свалку, не имея ни режиссера, ни партнера, а главное, и будем откровенны, своих прежних возможностей? Не спорьте. Вы меня теперь не переубедите. Мой инстинкт правильно указал на опасность. Надо будет искать что-то другое, а не тащиться в хвосте среднего исполнения. Вы, конечно, скажете, что от меня зависело быть первой исполнительницей. Вот в этом вы ошибаетесь. Если бы я на коленях просила дать сыграть эту роль, то там какие-то люди в управлении обязательно сказали: вот поставим советскую пьесу, а потом можно будет приступить. А с тем временем произошло бы то, что и произошло. Вы еще очень молоды, самонадеянны и полны собой. Надо быть более инициативным и более трезво смотреть на вещи. Когда вы повзрослеете, вы поймете, что трезвость – это единственное качество, которое помогает людям выжить. Надо очень уметь трезво смотреть на себя. Мне были даны хорошие уроки для того, чтобы я раз и навсегда усвоил себе, чего не надо и что надо делать в театре. Что касается меня, то я хочу только одного – сохранить способность жить, дышать, спать, радоваться жизни, потому что все равно прекрасно, что мы живем. Это, пожалуй, единственное, что у нас есть. Мы живем. Обнимаю вас и спасибо вам за все, что вы делаете для меня. Она никогда не сыграла милого лжеца. Не сыграла и была в этом виновата сама. Потому что это были уже годы, когда в ней проявилась и начала проявляться очень резкая неуверенность. А неуверенность началась по причинам очень и простым, и очень сложным. Я никогда не встречал ни одной женщины в жизни, которая так бы не хотела стареть, как не хотела стареть Марья Ивановна Бабанова. Она боролась с возрастом в такой схватке, в какой наше государство не может даже бороться с американским империализмом. Она боролась каждый день. Она делала операции, она делала физкультуры, она предпринимала какие-то фантастические соединения для того, чтобы держать себя в форме, и долго держала себя в форме. Она еще в 57 году, тоненькая, как тростиночка, играла Диану Дубльфлёр в «Собаке на сене». У нее было 5 дублеров. Я помню, как я ее спросил: «Марья Ивановна, а зачем вам 5 дублеров?» Я сказала: «Они все себя чувствуют Дианой, пусть играют», — говорила она. И это было очень интересно. Все играли. Было 5 Диан. И всегда можно было купить билет. Билет нельзя было купить только тогда, когда играла она. И так для меня по сей день осталось тайной, как люди узнавали, что играет она, потому что тогда не было сообщений, программки, кто играет. Она очень долго не играла Таню. Я вот и познакомился с ней в Баку, когда я на каникулы уехал с своим родителям, которые жили в Баку, а театр Маяковского приехал на гастроли в 1955 году. Это было очень для нее трудное время. Шел «Гамлет», который она сыграла всего 4 раза в Москве, и сразу отказалась играть. Она мне написала очень честно потом, почему это произошло. Играл большой репертуар. Она была занята только в 3 спектаклях. Она играла «Собаку на сене», играла пьесу Горького «Зыковой». Да, даже не в 3, а в 2, потому что Таню она уже в Баку не играла. Она была практически свободна, жила в гостинице «Интурист», в старом «Интуристе», но гуляла по городу. Я был единственным человеком, который с ней там познакомился, познакомился именно так, как можно знакомиться в те годы. Я ее обожал в Москве, не мог себе представить, что можно к ней приблизиться, и в моем кругу всегда говорили о ней с волнением и придыханием. И, обретя ту твердость, которая возникает только в периоды наивысшего человеческого напряжения, я купил огромный букет цветов, и с букетом цветов пришел к незнакомому человеку в гостинице «Интурист». Открылась дверь номера, и стояла Марья Ивановна. Она была очень удивлена и сказала: «Да, в Баку, меня знают, как странно». И мы так с ней познакомились. Я пригласил ее в кино вечером, в клуб «Моряков». Была жуткая публика, грызли семечки. Она сказала: «Девочка, а куда меня привели? Сколько нам дать?» Я сказал: «Марьяна, это клуб, но здесь идет замечательный фильм, я его очень люблю». Их было 5. Такой был фильм французский. Она сказала: «Я его не видела». А почему он именно идет здесь? И просто он сошел с экрана. Я сказал: «Ну, не будем обращать внимания на семечки». Мы с ней посмотрели фильм и очень долго гуляли. И весь декабрь, я пробовал тогда в Баку в декабре, мы встречались каждый день. Она была у меня дома, я была на ее спектаклях, но я понимал, хотя тогда еще ничего не понимал, ощущал, что что-то происходит. Еще тянулась ее старая личная жизнь. Еще Федорчик Нора жил в этой квартире. Она была совсем неоткровенна. Я только замечал, как она здоровалась с некоторыми актерами театра. Очень сухо, почти надменно и очень отстраненно. Она всегда держала дистанцию и говорила: «Вы знаете, у меня в жизни никогда актеры дома не бывали. Никогда. Это иногда доходило до курьеза. Потому что когда был ее юбилей, по-моему, 75-летний, мне пришла большая делегация, которую она приняла в прихожей и не пригласила в гостиную». «Здесь как-то сейчас они улыбаются, когда они сами в дерьме», — говорила она, никогда ничего не прощая людям. Это было поразительное качество. Она все помнила. Она хорошо помнила все, что было в старые времена. Она помнила обиды. Она была очень ранимым человеком. И именно в этот период, после «Гамлета», после большого перерыва, она решила сыграть «Таню» в тысячный спектакль. Я получил в Баку 9 февраля 1956 года от нее первое письмо. Я не писала вам потому, скажу откровенно, я кусок, оно очень длинное, я кусок перепечатал, чтобы вам прочесть. Я не писал вам потому, скажу откровенно, что пребывание в Баку оставило страшную травму актерского порядка. Вы умницы, все сами хорошо понимали, говорить об этом трудно, и писать об этом не хотелось. Потому что надо было скорее забыть, и постараться как-нибудь начать исправлять испорченное. Конечно, мне не надо было играть Офелию, и господин Молотов заметил, что я стара. Кстати, как и он не молод. Поверьте, мне нелегко было быть в положении бывшего человека. И я отчетливо поняла это положение именно в Баку. В силу прежде всего своей незанятости и занятости в старье, которая уже не котируется ни мной, ни другими. Мэтр у нас человек талантливый. Конечно, не как Всеволод Емельевич, но псевдо-Мейрхольд. Он знает, что я это знаю. Я ему была нужна в Офелии для краски. Получил недавно от него записку. Теперь играет другая актриса, вы, может, не знаете ее имени. Он мне написал: «А вы знаете, после вас в спектакле осталась дыра». Он думал, что я буду довольна. Я эту записку отослал ему в конверте обратно. С просьбой никогда мне писем не писать. Тем более, что эпистолярной словесности на этого не отличается. Но, тем не менее, он предложил мне сыграть очень много ролей. Он называл все те роли, которые мне надо было играть 10 лет назад. У него путаница с возрастом, а у меня нет. Я смотрю на себя в зеркало и вижу свои физиономии. И понимаю, что время Дианы, Тани, Джульетты, которую я провалила, и не спорьте со мной, это был провал. Во всяком случае, он предложил мне вишневый сад. Я обрела наконец ту твердость, которая придает отчаяние, которое никак не могла обрести раньше, и дала согласие. Но если бы на месте Дудина был бы Всеволод Емельевич, я бы смело смотрела вдаль. Все-таки, если есть работа, то жить можно. Это рефрен для всех песен. И это, наверное, наделило меня неслыханным нахальством уговорив себя выступить в роли Тани 31 января в тысячном спектакле. Как вы любите говорить, была хорошая публика. Я не пойму, как вы это определяете. Ну, а я не жалею об этом. Хотя неделю перед этим не могла ни пить, ни есть, и играла как в тумане. Принимали меня как в старые времена. А Хлопков вывел меня на сцену и протянул мне руки. Я постаралась не заметить его руки. Этот спектакль несколько залечил мне рану, нанесенную мне в Баку обстоятельствами. Я почувствовал себя живой, существующей и кому-то нужен. Вы знаете, ведь жизнь человеческая, вы еще мальчик, вы поймете, это вещь трудная. Надо быть обязательно кому-то нужным. Людям трудно, обязательно предадут, рано или поздно. Надо быть нужным делу, только делу. Что писать о Москве? В Москве дикие морозы и ничего взамен. Все в восторге от Будапештской сильвы. Просто давно не были в оперете. Порги и Бесс, американская, хорошо, но вкус второсортный. Вот и все. Это было начало нашего такого человеческого контакта. Я очень поначалу удивлялся. И, может быть, моя бескорыстная преданность ей, а предан я и был всегда, даже все годы как последние, когда мы не общались, я всегда находился в плену ее остроты, ее ума, ее юмора, ее поразительного обаяния. Вот я очень как захотел прочесть, я захватил с собой одно письмо, когда я посмел поздравить ее с днем рождения. Я не знал, что ее нельзя поздравлять с днем рождения. Потому что борьба с возрастом шла в таком активном, я сказал, очень активный период. Не то, что она скрывала возраст. И когда она узнала, что одна актриса скатила себе 10 лет, он сказал: «Да, девочка, но на морде написано, что на 20 больше». Дорогой коварный и сумасшедший, думаю, что все этим сказано. Дорогой за письмо, коварный за поздравление запрещенных дат, сумасшедший за цветы. Вы пока еще не миллионер, и успокойтесь. Далее следует вопрос: зачем, почему, кому это нужно, и вообще фарвоз. А теперь серьезно. Если вы ко мне действительно хорошо относитесь, чему я склонна поверить, никогда больше это не повторяйте. Хорошо? Никогда. И поверьте, что я действительно это не только не оценю, я огорчусь. И вам этого не надо. поверьте мне, тоже раз и навсегда, чтобы мы никогда к этому не возвращались. Что когда я говорю, что я не выношу, когда мне говорят в лицо похвальные вещи, то я говорю правду. Когда я говорю, что я не могу работать, когда знаю, что смотрят друзья, то это святая истина. Возможно, что вам это не вполне понятно. Когда вы узнаете меня побольше, тогда поймете. В это я верю. Это я все говорю к тому, чтобы даже мелких недоразумений не случалось. И считаю инцидент исчерпан. Вчера я была в вашем любимом «Современнике» и посмотрела у них спектакль. Спектакль замечательный. Они играют как в жизни, естественные и простые. Только искусство ли это, или просто слитно с жизнью, я еще не поняла. Или это особая форма искусства, которая озарила нас серый будничный быт сиянием подлинности. А я люблю в театре меткие изображения, сложности и радостный юмор. В общественном плане это, конечно, большое событие, этот театр. И тут вы правы. Но боюсь, что больших актеров из них будет немного. Только мужчины, а женщины никто. Не убивайте меня сразу, я знаю, что вы их обожаете. Ваша МБ. Мне надо еще вам сообщить, что у нас будет очередной день рождения Николая Павловича. Я получила от него личное письмо, что надо писать в стен газет. Я даже не знал, что он останавливается около этой газеты. И надо будет мне, именно мне, а никому другому, выводить его за белые руки на сцену, и надо будет выдержать 5 часов всей петрушки. Потому что будет Екатерина Алексеевна. Ну и что, хотела я его спросить. Тера написала вместо меня статью, но это такой долей ее партийной работы, что я ей сказал, никто не поверит, что это я. Голубки, приезжайте. Необходима срочно большая доза юмора. А у меня только депрессия и больше ничего. Хотя я решила ночью, что я напишу НП письмо, что я думаю о нем, но только с юмором. Это он не повесит в стен газеты и от меня отвяжется. Тем более, что Танька Карпова и Вера Карлова рвутся к печати. Во всех ее письмах всегда была бездна юмора. И я вот теперь уже, прожив довольно много лет, я так реально ощущаю, что уже никогда мне не встретить, наверное, в жизни вот человека, при котором все всегда подтягивались. И вот продолжение ее темы борьбы с возрастом. Однажды ко мне обратилась Наталья Анатольевна Крымова, что она очень хочет сделать телевизионную передачу о Марии Ивановне. И я привел Наташу к Марии Ивановне. Они поначалу очень были контактны, даже подружились, во всяком случае, Наталья Анатольевна потом посылала книжки свои, книжка об арбузе с потрясающими надписями. И сделала она очень неплохую, на мой взгляд, талантливую телевизионную передачу. Марья Ивановна ее не видела, потому что она не хотела ее смотреть. Телевизора у нее дома не было. Она не признавала телевизор. Она говорила, что у меня болят глаза, я не могу сниматься в кино. Когда-то Козинцев меня снял, мне после этого очень долго болели глаза. Вы от телевизора устаешь. Потом, детка, там все мелькает, я не успеваю сосредоточиться. Потом это все новое. Я, наверное, очень постарела. Нет-нет, не нужен мне телевизор, а покупать для Маши нельзя, она очень плохо готовит борщ. Телевизор не покупался. В день, когда передавали эту телевизионную передачу, Марья Ивановна взяла собаку и бегала по Москве одна с поводком. Все 1.5 часа, пока Москва смотрела телевизионную передачу, она бегала по улице. У нее был страшный пустой голос. Когда она позвонила мне и сказала, отсмотрели? Сказал, да. Там есть мои старые кадры? Я не мог ей солгать. И сказал, есть. Она повесила трубку. Дело в том, что в этой передаче, очень талантливо придуманной, было 2 кадра той, какой она была в 70-м году, в 71-м году. Не скрою, я говорил Наташе о том, что это огорчит Марью Ивановну. Но Наташа человек уверенный, как все театральные большие критики, и в итоге это осталось. Через 2 дня нужно было в обязательном порядке отмечать в доме у Крыма и Эфеса, нужно было как бы отметить эту передачу. А для того, чтобы понять, как Марья Ивановна вообще соприкасалась с театральным миром 70-х годов, я прочту ее письмо от 3 августа 70-го года. «Милый Виталик, я была уверена, что вы поймаете Нину по телефону, потому не писала. Дело в том, что Алешин, это речь идет о пьесе «Куст рябины», согласился со всеми пожеланиями, которые были написаны, в довольно твердой тональности. Так что мне приходится запеть «Ах, попалась птичка, пой» и играть эту старуху. Но птичка еще не попалась, то есть он об этом не мечтает. Он просит написать меня все, даже малейшие замечания по тексту, все очень благожелательно и дружелюбно. Я сделала 103 замечания, он их выполнил. Я нашла еще 54, он их тоже выполнил. Что если это будет, неизвестно. Деваться некуда. Клубом стены с надписью «Надо». Боря Львов вчера мне сказал по телефону «Надо», но голос у меня был неуверенный. А я ответила, что «Не надо». Замечания я больше делать не буду. Я просто попытаюсь у Алешина понять, о чем он написал пьесу. И тут он мне не сможет объяснить. Что касается Горького и Достоевского, которые вы мне предлагаете, то это все мимо, как вы понахватали в своем современнике этого современного жаргона. Хорошо, что вы еще маск не принесли. Говорят, что там он в моде. Впрочем, он везде в моде. В «Дядюшкином сне» мне делать нечего, хотя роль великолепная, потом она ее играла. А «Варвар» вы сами верно написали, там ничего нет. Я не Грановская, нет. Потом надо обязательно что-то сыграть и быть в центре, а просто сидеть в углу и смотреть, как Надежда Монахова будет объясняться в любви с Черкуном. Мне это решительно не интересно, тем более, что черкуны давно выродились. Инфляция мужских талантов на сцене произошла довольно давно. Звонила мне Наталья, забыла отчество, то ли Ивановна, то ли Владимировна, то ли Викторовна. Как вы догадаетесь, это жена Эфроса. Видите, где-то передача. Она меня спросила, верю ли я в Нью-Йорк. Я ответил, конечно, верю. Я во всех верю. И в Крымову, и в Эфроса, и в Нью-Йорк. Кого вы хотите, во что я поверю. Но только для чего не сниматься. В общем, когда съедемся, поговорим подробно. Приезжайте. Это вопрос серьезный. Тарасетян считает, что мне надо обязательно сделать передачу. Может быть, и надо. Чтобы что-то осталось. Я должна прочесть сценарий. Сценарий был хорош. Фильм был показан. И мы пришли в гости к Анатолию Васильевичу Ефросу и Наталье Анатольевне Крымовой. Первый раз 46-го года, по 71-й, Марья Ивановна вечером была в чужом доме. Я очень хорошо помню этот вечер. Он был интересен тем, что там собрались телевизионные люди, редакторы, режиссеры, очень современные, милые, обычные. Была очень приятная обстановка, и муж одной из редакторов, не очень точно представляя себе, кто такая Марья Ивановна Бабанова, он, поймав ее демократизм, очень сложный демократизм, он решил с ней быть демократичным. Он ей подкладывал еду, он ей сказал, мы можем говорить с вами на «ты»? Она на одну секунду сказала, да, а не поздно ли? Он говорит, кому? Он сказал, вам. Он сразу перешел на «вы». Я сел. Но потом как-то все забылось, потом пришел Анатолий Васильевич. Это был пик его большой славы, он был очень простой, в распахнутой рубашке, естественно, без галстука, он очень демократичный человек. И Марья Ивановна спросила, да, вы решили, что у вас нет гостей? И как-то он так взялся за город. Потом было все очень приятно всем. Я видел, как ей тяжело, какая огромная внутренняя работа, какое колоссальное напряжение. Все было сложно, она давно нигде не была. Были совершенно новые лица. Она была очень вежлива. Она была изыскана. И постепенно все отходили от этого взятого демократического тона. Недаром ее любимые строчки, которые я нашел в ее письмах, она очень любила Марину Цветаеву, были строчки, написанные когда-то, в 19 году, Мариной Ивановной Цветаевой на смерть Стаховича. «В черном царстве трудовых мозолей ваши восхитительные руки». Вот этот срез изысканности, который был ей присущ изначально, он очень проявился на этом вечере. для того, чтобы вообще понять ее систему взаимоотношений, то я прочту одно ее письмо, которое, мне кажется, очень любопытно, как человеческий документ. Скажу одно. Все мы люди, и все общаются друг с другом. Все без исключения, поверьте. Я уверен, в этом невозможно, мы иногда невольно задеваем друг друга. Мы все царапаем друг друга, колем, и не всегда это замечаем. У меня к тому же есть одно крайне тяжелое, для меня и для других, свойство. Я никогда никому не показываю свою боль. И более того, в момент укола или в момент удара я делаю вид, что я это не принимаю. Я никогда не показываю. А во-вторых, сама в этот момент убеждаю себя, что ничего не случилось. Вероятно, это я делаю бессознательно, охраняю свои нервы. Но зато я лихо реагирую через какое-то время. Бессонницей, слезами. Я плачу, очень тяжело плачу за свои улыбки и за свой юмор. Может быть, вы скажете, что это сильная невростения, не знаю. Вы тоже достаточно ранимый человек. И я стараюсь всегда увеличиваться от малейшей обиды. Я старше вас, опытнее. И вообще несколько другой человек, другой эпохи. Очень изменилась сейчас жизнь. Другие ценности, как вы выражаете. А мне кажется, что дело не в этом. И дело совсем не в телевидении и не в смене ценностей. Просто мы все живем одинаково. Мы очень теряем свое собственное начало. Вы еще многого не видели, еще многому не научились. Вы еще молоды. Поверьте, я это не ставлю вам в счет. Мне было очень тяжело тот вечер, когда мы сидели у Крымовой, потому что было очень много мелких уколов. Вам казалось, что уколов нет, а их было много. Мелких. Люди ведут себя расхристанно, чрезмерно свободно. Я тоже за свободу и тоже за расхристанность, но не унижающую человеческое достоинство. Мне очень не понравилось, как люди общаются друг с другом, особенно хозяева дома. Есть какая-то фальшь во всем. Все это переходит в качество. Во всяком случае, мне нужно прийти в себя, нужно отбросить все мелкое, отбросить все приходящее. Девочка, вам надо научиться, и я верю в вас, научиться постепенно ценить, что есть настоящего в жизни. Будем бережно хранить в нас самих то хорошее, что есть у нас. Тем более, что все очень легко утратить, особенно человеческие отношения. И ничего не восстановить. И очень трудно найти. Вы спросите меня, почему? Это неразрывно связано с понятием правды. Есть два свойства – правда и естественность во всем многообразии ее понимания. Я верю, что вы это поймете и не будете сердиться на меня. А завтра я поеду смотреть этот фильм. И она поехала одна смотреть этот фильм. Бог меня уберег, я не есть. Я понимал, что будет. Она посмотрела фильм, увидела два кадра себя сегодняшнего. Посмотрела, ни слова не сказала. Села в машину вместе с Натальей Анатольевной, ничего ей не сказала. Доехали до улицы Москвина, она обронила одну фразу «Спасибо». Поднялась наверх, набрала номер телефона и позвонила так высоко, как могла звонить только она одна. Больше эту передачу никто не видел. Больше она никогда не шла. И когда в прошлом году нам, сейчас Александр Александрович Гончарову, пришла светлая мысль к 85-летию Марии Ивановны сделать вечер ее памяти, он вспомнил об этой передаче. Но оказалось, что она размыта. Ее нет. Я помню, как Мария Ивановна сказала, ее не будет никогда. Больше никто никогда не увидит этой передачи. Ее не повторяли по радио. Были статьи в «Правде», где очень хвалили эту передачу. Было огромное количество писем, которые приходило на имя Натальи Анатольевны Крымовой по поводу замечательной передачи. Но она не повторялась. Это было тоже свойство Марии Ивановны. человека в каких-то случаях очень жесткого, очень резкого и очень непримиримого. У него было странное соединение. С годами в ней увеличивались ее консервативные пристрастия, которые соединялись с революционным ритмом. И это составляло как бы смесь. Она была в каких-то вещах предельно консервативна. Вы не устали, товарищ? Может, что мне не хочется делать перерывы? Дело в том, что она была очень консервативным человеком. Консервативна она была во всем. Она даже никогда не ездила никуда отдыхать. Ни в Кисловодск, ни в Сочи, ни в Ялту. Билет ее членов ВТО лежал там, где она не могла его обнаружить. Я очень хорошо помню один смешной эпизод. Она вдруг решила пойти в кино. Ей кто-то сказал, что в ВТО днем покажет какой-то иностранный фильм. В 3 часа дня она пришла, и человек, который стоял внизу, естественно, ее никто не знал, ну, она не снималась в кино, что-то непопулярный, спросил ей членский билет. А что, знаете, у меня билета нет. Только гражданка родите, и нельзя. И она очень ловко пошла. И артист современника Галя Соколова, которая не поверила,